Разделение, противостояние, борьба противоположностей в их единстве, как говорили теоретики материализма, диалектики. Важнее этого все важнейшие моменты ипостасности. И такое состояние напряженной борьбы, напряженного несогласия с самим собой, ухода от себя, ради того, чтобы к себе вернуться, это характерно не только для человека отдельного, но и для всех людей всего человечества, бытия в целом, Бога, который ипостасен бытию. Иными словами, ипостасен самому себе. Это очень трудно осознать, понять, проследить. Разумеется, это некое проверяемое религиозное представление. Религиозная гипотеза. Религиозное чувство. Я сейчас по-особому чувствую правду этого представления, этой идеи, этого внутреннего единства живущего противоречием с самим собой. Таким образом, возрождается необходимость религиозного, научного, художественного представления о будущем в эпоху зрелости. Это не возрождение детства, когда земное и небесное оказывались в некоем единстве. Оно было и религиозным, оно было и художественным, и философским, в эпоху гуманизма. Но оно все-таки не знало идеи ипостасности. Ипостасность все равно была вознесена над миром. И земной мир, земная красота Мадонны с ребенком, святости, і апостолів, і самого Христа, і Іоанна Хрестителя, все это представало в неком нерасторжимом синтезе, в котором не было, может быть, той важнейшей приметы зрелости, которую еще предстоит обнаружить, познать и воплотить. И в искусстве, и в религии, и в науке, и во всей культуре духа. Ну что ж, может быть, и в самом деле такое мироотношение возвращает сознанию цельность раздробленного и разбитого в эпоху юности мира. Когда недовольство собою оказывается недовольством миром, возможностью противостояния Богу, а в сущности самому себе. Ипостасность соединяет разбитое. И ни в какой мере не сглаживает противоречия. Соединение того, что не может быть соединено, это и есть чудо. И такое чудо происходит ежесекундно . Вот почему жизнь продолжается, и даже моя жизнь, уже подступившая к грани, финальной грани моей ипостаси, и эта жизнь продлевается. И я чувствую силу этого состояния. Есть некая сила, которая продлевает то, что, казалось бы, должно было бы завершиться вчера. О конце мира говорят и любят говорить сегодня те, кто верует в загробь, по выражению Маяковского. Но на самом деле бытие мира продлится. Я это чувствую. слишком многое неосознанно в этом еще не явившемся, не осуществившемся в конце концов, в полном проявлении этапе зрелости. Зрелость теоретически, религиозно, художественно предчувствуется. О ней столько сказано. Ибо все откровения культуры, отблеск этой эпохи зрелости. При том, что осознается оглядка назад, оглядка на детство, когда все было в единстве, в гармонии, по сравнению с тем, что происходит в эпоху юности. Вот это ощущение предчувствуемого зрелого соединения того, что разорвано, того, что разбито. Конечно, недостаточно. Бытие рождено и продлено не за тем, чтобы только предощущать. Оно продлено и предчувствуемо. Продлённое в нём ожидание зрелости ради того, чтобы сполна испытать его правду, его выдержавшую все испытания, все опасности, все кризисы. Красоту и правду. Сейчас говорить об этом можно только себе самому. Любой, кто подслушал бы этот разговор, посмеялся бы над тем, кто так по-детски размышляет сегодня. Но я ничего не боюсь теперь. Противоречащих всегда рядом. Видимый, невидимый. Вот и сейчас он смеется над моими размышлениями. И готов прошептать мне о том, что мир находится не только в критическом, катастрофическом состоянии, и что это предчувствие конца мира совершенно естественное. Предвестие, грозное предвестие того, что бытие не доживет до зрелости, как часто человек не доживает. Есть те, которые всю жизнь остаются младенцами. Есть и, как правило, таких большинство среди мыслящих, те, кто вечно пребывают в юношеском, мучительном, полном контрастов самоощущении. Но зрелость все равно мерцает в видениях художественного, предощущения, представления. Каких-то временно сейчас замерших попытках философской мысли. И особенно религиозного чувства. Увы, очень часто для многих, для тех, кто не признает паритетность, равноправность основных начал духовной культуры, для них религия – возврат к детству. Но дело в том, что в христианском мироощущении возврат происходит иначе. Это не возврат к детству, а это возврат к юности, духовных исканий, к юности противоречий самим собою. И как важно и сложно, почти недостижимо сложно признать, что это состояние присуще не только человеку, но и Богу. А его всеведение, его неисповедимые для нас пути – это присущие юности предощущения зрелых свершений. Сейчас сказанное мною самим себе, самому себе, ну, выглядит странно. Но я чувствую, что это сказанное отблеск того, что предстоит. Верь тому, что предстоит. Строчка из Фауста. Из первой же сцены второй части трагедии. Где Гёте совершил переход к предчувствуемой зрелости от эпохи юных взрывов бури и натиска в самом себе. Он проектировал зрелость, не зная идеи ипостасности. Он пытался это совершить. И поэтому эпоха зрелости, как она предстоит нам в Фаусте во второй его части, является как неистовый поток попыток Фауста обжить то или другое состояние, отдаться тому или иному увлечению. В первой части этого нет. А во второй его жизнь и судьба – цепь таких порывов. Ну вот та самая спираль философская, когда очередной порыв оказывается пронзённым насквозь сомнением, самоотрицанием, отрицанием этого увлечения, крушением его, и тут же из его недр рождением нового порыва на более высоком уровне. Не замкнутый круг, но спираль. Соединение Дон Кихота и Гамлета в едином, впервые в мировой поэзии созданном вечном образе. И даже само представление о спирали еще пока не достигает ясности и полноты предощущения того, что я называю ипостасностью. Философская спираль и ипостасность – это разные вещи. Философская спираль механистична. Мы можем представить себе ее в некой модели развития. Она не объясняет, почему круг становится спиралью развития. Оно не объясняет этого перехода от одного разорванного круга к другому, соединенному с ним, на более высоком уровне бытия и осознания этого бытия. Спираль сама по себе уже несет в себе некое религиозное данное откуда-то извне представление о неразрывности. А вот приоткрытие тайны перехода от одной ипостаси к другой, как спирального возвращения к другому самому себе. Это еще нужно мне. Разумеется, только мне. Осмыслить в этих беседах с самим собою. Но я живо представляю себе, как важно это осознать многим и многим. И как это и в действительности будет осознано. Если продлится эпоха юности, если бытие не оборвется, бытие, разумеется, человеческое, бытие микрокосмоса, если продлится это затянувшееся состояние юности, то неминуемо осуществится зрелость. И первостепенно важно это учение осмыслить, утвердить, перепроверить во всем объеме духовной культуры, и религиозно, и научно, и художественно. И тем самым дать возможность, наконец, осмысленного перехода от одного разорванного круга к другому, более высокому. Спираль перестанет быть спиралью. Она станет чем-то другим, чему я пока еще не могу найти определение и слово. Ну вот, мне кажется, что ему, тому, кто, завершив Фауста, запечатал рукопись в особый пакет, с тем, чтобы она была издана лишь после смерти автора, я бы мог сказать что-то такое, что, может быть, было бы для него новым, и что, может быть, продлило бы его земное бытие. Как рассказывают биографы, Гёте перед самой смертью как бы в неком видении обнаружил, что рукопись его друга Шиллера, какой-то листок из этой рукописи, лежит на полу. Я сейчас не точно вспоминаю эту подробность. И не могу сказать точно, кто ее передал читателям. Но я очень живо представляю себе этот момент. И он у меня в повести поединок возникает. Там школьники вместе с учителем ставят Прометея, Гёте. И там где-то появляется среди тех, кто играет Прометея, Пандору, Эпиметея, Меркурия, то там среди них появляется в какой-то особой форме и сам Гёте. И перед ним опять, как когда-то в жизни, мелькнула эта лежащая на полу страница рукописи Шиллера. И он, обращаясь к кому-то, говорит о том, что как можно так обращаться с рукописями его великого друга. А на самом деле переход от Шиллера к Гёте и от Гёте к Шиллеру в последний момент или почти в последний момент жизни автора Фауста. Это исполненное смысла, глубочайшего смысла. Образная модель. Себя Шиллер называл идеалистом. Гёте мог назвать и называл реалистом. Так можно заключить, читая его гениальный труд о наивной и сентименталистской поэзии. И переход от Шиллера к Гёте в духовной истории человечества – это великое событие. И я к нему еще вернусь, перенеся каким-то особым способом этот сюжет в нашу современность. Я не за Возрождение и не за эпоху Возрождения, а за Возрождение в нашу эпоху. Так сказал Самохвалов однажды в разговоре со мной. И там был кто-то еще, пошутивший насчет эпохи Возрождения. Я не за Возрождение и не за эпоху Возрождения, а за Возрождение в нашу эпоху. Как всегда, мой дядюшка был точен, и Возрождение в нашу эпоху – это ипостасно иной возврат к тому, что так прекрасно было в детстве, и что остается по Марксу прообразом зрелого будущего.